Мстители,
по крайней мере, попытка посмотреть на человеческие эмоции, поверить, да, фактуры. И, конечно, это в высшей степени. Но как у тебя счастье оправдывается обращение к военному времени, а в Кубе это, собственно, как раз такое... Почти не важно, какое время года в Кубе. Здесь важно, что это такое наблюдение за тем, что жизнь идет, вот она такая без конкретных, может быть, примет. И тем не менее, в этом, как ни странно, в Кубе есть что-то отчасти ассимиляемское в таком наблюдении за жизнью отдельных моих людей. Понятно, при, в общем, гораздо большей заостренности Павла здесь и такой научительности, может быть. Но тем не менее, вот это, как ни странно, такое определяемое самой культурной жизнью.
Насколько я знаю, Станислав Ильич Ростовский опекал Касимова с самого начала почти. Я даже до этого он же его опыт еще родился в Аркике, и вроде как он его привлекал на свои съемки, потом был вот и подбирал наше время и снимал.
Ну, и студентом,
да. Да, да, когда он был студентом. И композитор его своего ему подарил в этом фильме, даже здесь
смолчал. Ростовского был опыт съемок на Кавказе.
Я как раз герой, а он у него был ассистентом, по-моему.
Да, совершенно верно. Дело в том, что вообще, так сказать, Северный Кавказ – это такая территория кинематографически неосвоенная. И в то время там уже довольно много было людей талантливых. В частности, те, которые снимались у Ростовского в Северной Осетии, в Дагестане, в «Герои нашего времени». Поэтому Ростовский себя чувствовал немножко причастным к этому северокавказскому региону. И я думаю, это не случайно он, конечно, взял шефство. Еще я говорю, что там Виктор Титов, автор сценария, да?
Вот почему-то везде же пробуют как Валентин Титов,
такой.
Но это странно, потому что они с Виктором Титовым были запустим. У Виктора Титова, наоборот, там ученики не указывались в него работы.
Ну, уже видно другой Титов, я удивился, потому
что. Но тем не менее, зато Екатерина Васильева, которую мы видели, и у Виктора Титова, и у Соловьева, и у Асанова, у всех студентов.
Да, на это время уже.
В это время, да, прям
в золотой
номер.
Да, странная картина, надо сказать, что очень любопытно, как здесь отголоски. Начинается все не случайно с Острика. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь картину, с которой началось возрождение грузинского кино. Фильм назывался «Лоб Джамальданы». Это первая картина Влада Ильича, которая была снята еще в то время, когда не было новой волны нашей, еще довольно теперь.
Да,
55 год. Самое-самое начало, ее послали, среднеметражная картина, экранизация рассказа дореволюционного, и удивительным образом она была послана в Канны, что очень редко, и получила в Каннах премию. Это в каком-то смысле был такой аванс, если хотите, всей грузинской кинематографии, но это сыграло огромную роль в том, что Влад и Чьевицы себя почувствовали действительно причастными к большому кино. Я сейчас хочу вот чуть-чуть рассказать о том, что было в разных республиках. Вы знаете, стоит только первой картине получить какую-то премию, стоило ли тогда, как немедленно рушилась такая странная легенда, что вот эти республики кинематографические, а эти не кинематографические. Правда, Грузия была с самого начала одной из старейших кинореспублик в Советском Союзе, еще в царской России был первый фильм снят, путешествие Акакия Церетели по Грузии, такая удивительная легенда грузинского кино.
И игровой фильм Кристина
Эйна был сделан. То есть там уже до революции началось грузинское кино, и оно все время присутствовала так или иначе, возникли там папа Шангилая, Николай Шангилая и Чурели, которые были очень признанными тогда авангардистами грузинского кино. То есть грузинское кино, нельзя сказать, что оно было в нете. И тем не менее, вот при том, что что грузинское кино было одним из самых развитых в Советском Союзе, тем не менее, вот именно Лурджа Магданы была первым выходом грузинского кино на международную арену. Вот мы сегодня удивляемся, но ведь все следующие самички из Амбуланса и Атары, и Селяне, ну и вся плеяда грузинских кинематографистов, она последовала за этим первым успехом, вот таким важным, когда вдруг мировая общественность признает картину, сделанную, казалось бы, там где-то в провинции Советского Союза. Вот то, что мы сегодня видим возрождение, появление, вернее, северокавказского кино, Балаковы, другие ребята, которых ведет, кстати, Горсахтуров, он делает очень много для дагестанского кино. Для меня очень любопытно было сегодня увидеть картину «Бумба», которую мы, да, смотрели, но смотрели как такую не очень удачную. Между нами говоря, я вспоминаю вот реакцию на «Бумбу». «Бумба» – очень милая картина. Ну, все равно вот опять Бадар Цуладзе, это папа. Бадар Цуладзе такой толстый, который ученик Довженко, вообще режиссер, который стал характерным актером. Ну, вот опять Васильева, опять какие-то... То есть, такие вбросы для того, чтобы иметь успех у публики. Я думаю, что это было в части требования студии, чтобы были известные лица, а не просто типажи. Тут же рядом типажи, тут же рядом мальчик, немножечко ритм такой расслабленный для притчи. Хотя понятно, что это притча, а с другой стороны, склоняется к такому бодописанию. И действительно, то, что потом Атара Селяне сделает в пасторале, да, вот, описание крестьянского быта извечного, когда не понятно никаких следов, кроме того, что один раз председатель упрекает этих бездельников, что они занимаются музыкой, а вообще никаких примеров советской власти нет. Это такая вечная жизнь, и вечный крестьянский труд, козы и музыка. Да? Над этим обрывом, и почти символический, я бы сказал, даже такой пугающий символический кадр в конце. Тем не менее, эта картина говорила о том, что есть определенные регионы, которые живут как бы извечной жизнью. И сегодня эта картина смотрится иначе, чем тогда. Тогда она казалась не до притчи. Сегодня, вот я сегодня ее посмотрел, как некое такой вздох о естественной жизни, которая уходила. Вот это мое было восприятие, но я не знаю...
Есть ощущение на Северном Кавказе, много пишут.
Наконец-то очень много фильмов на
Северном
Кавказе. Конечно. Касимов стал таким классиком, он, к сожалению, ушел недавно.
Да,
к сожалению.
И, в общем-то, вообще, действительно, до мастерской Сакурова, в общем-то, практически северокавказское кино, игровое, оно могло бы только как вот такие, как картины, которые снимались на других студиях, где они, в общем-то, случайно появлялись.
Да, в Владикавказе тогда в Женькидзе была как бы такая зональная студия, но она была студией «Хроники», да, хотя на ней, наверное, какие-то музыкальные такие полуигровые фильмы снимали.
По заказу фильма, да, студия «Хроники», как студия «Хроники», она была раскрупная, да.
Ну, это была региональная, она на весь Северный Кавказ, не только на Осетию, и, к сожалению, они не сохранили ни свою базу, ни свои фильмы. Я был в Владикавказе и даже с Сатом Климовичем, с местными чиновниками, которые совершенно не понимали, какая ценность вот снятая, пусть очень скромная картина. И тем не менее, я должен сказать, что я однажды видел удивительную картину, снятую для телевидения. У них есть замечательный композитор Лахский, Шарванин Чулаев. Я не знаю, слышали вы это имя, один из крутейших композиторов вообще 20 века, он жив, слава Богу, живет в Подмосковье. У него идут оперы, детская опера, например, у него идет Маугли, камерные оперы у него есть по Шекспиру, Король Лев. Он замечательный композитор, удивительный певец еще к тому же. И вот он вместе с Лией Ахеджаковой сделал картину о том регионе Дагестана, который мне сегодня вот вдруг вспомнился. Это на фоне их песен и фольклора, а Лия читала на языке и на русском языке поэзию. Вдруг невероятной красоты пейзажи, которые сами по себе самоценны для кинематографа, где не нужно было даже сюжета, достаточно было поэзии, музыки и вот этой природы. Поэтому картина, которую мы сегодня посмотрели, мне кажется, она такая предтеча, и когда-нибудь она станет такой абсолютной классикой, иначе, может быть, сегодня так и воспринимается. Она слабая немножко, она немножечко ритмически дробная, она не выверенная, там очень видно, что человек наслаждается типажами, деталями, и как всякий дебютант, он хочет показать и странность этих людей, их привлекательность, их обаяние, и эту красоту вечного христианского труда. И у него фильм все время лепляется. И тем не менее, на мой взгляд, это одна из самых свежих картин, снятых в это время. Она абсолютно свежая и по импульсу, да, режиссерскому, и по материалу. Я не знаю, как ваше впечатление, потому что мы потом перейдем к Никите Михалкову. Я бы сейчас хотел про Богу немножко спросить, какие у вас ощущения. Да, пожалуйста.
Мне картина очень понравилась, то, что вы сказали, то, что видно, что режиссер наслаждается как пейзажами, так и жизнью, да, в данной местности. Единственное, у меня возникал вопрос в плане сюжета, то, что, получается, отец постоянно пытался избавиться от трубы, но почему-то в следующей сцене труба магическим образом возвращалась. Там единственный момент, который вызвал у меня вопросы. А так, в целом, я считаю, очень душевно.
Но это такая как раз отсказочность, этой притчивости, что неистребимость музыкального. Дело же не в самом инструменте, а в том, что он себя чувствует уже причастным к искусству, к музыке, и эта музыка все время, она неистребима. Но это такая метафора, которая не очень права. Конечно, она нарушенная, она, понятно, ее пытается уничтожить, а она все равно возникает. И это почти такая условность, которую нужно принять как данность.
Ну, мне кажется, не хватает какого-то момента, что удивление отца, то, что, ой, я же от нее только что избавился, что она здесь делает?
Как ты еще можешь?
Ну, я могу так сказать, если сложно. Меня немного смутил конец. Вот когда уже оторвался этот такой большой барабан, и он катится, вот... Может ли кто-то мне ответить, что обозначался этот конец, как обозначался этот конец, кроме как такого немного цитирования, именно начала? Потому что вначале как раз-таки все бежали за геликонистом, если можно сказать, а теперь уже все бегут за этим колесом. Вот это мне не показалось непонятным.
Но там трижды все катится, там еще есть абсолютно потрясающая сцена после покоса.
Да.
Когда тоже все катится, они, конечно, вот это начало, конец, и это середина.
Начало, середина, конец, да.
Покос. Поэтому вот это то, что там, ну, во-первых, горы, все катится, но в конце концов музыка может закончиться, потому что она катится ковры. И он оставляет там фактически такой открытый финал.
Да, именно если до этого притчи до того начала балансировали, здесь вот резкий такой выход.
Резкий, да.
Динамичный.
Вот в этом, наверное, и вина. Вот очень много людей говорят, что все-таки студенческая работа, это первый фильм.
Ну,
Два слова я хочу сказать, что они очень банальные, очень простые и очень общие. Что вот эта гуманистическая атмосфера, вот эта жизнь, вот это дыхание, это то, чего не хватает. Сегодня просто катастрофически не хватает. Вот. И это такой привет из прошлого. И говорит, не предавай себя, не забывай себя, будь самим собой, что бы ни было. Будь самим собой. Вот это...
Ну, это же идиллия, в каком-то смысле, ты считаешь, как в ранних фильмах и о сериале.
Это,
да?
Конечно, идиллия, но...
И это идиллия, которая потом была разрушена действительностью, потому что кинематографический миф Кавказа, он себе очень хорошо его сформировал, я по себе могу сказать. И было абсолютно убеждение, что это такая счастливая семья, вот счастливая страна, вообще счастливое место на Земле, где живут мудрые старики, замечательные дети, заботливые бабушки, все очень добрые, все очень прекрасные. И потом вдруг, когда все это взорвалось, я очень хорошо помню, в конце 80-х, начале 90-х годов, у нас на курсе учились две девочки, грузинки. Я подошел, я говорю, как это, да, как раз грузинские, как вообще это может быть? Они говорят, ну у тебя в голове Кавказ из советского кинематографа. И это действительно было сделано. Я не вижу, конечно, это было сделано специально, но это некий такой вот Кавказ как идиллия. Другое дело, что Кавказ как идиллия, традиция у советского кинематографа идет из русской литературы. Здесь нам Хищный больше об этом скажет. То есть это абсолютно не случайная такая земля обетована. Я думаю, в этом смысле Буба абсолютно следует этой традиции. Потому что даже тот же самый папа и мама, которые вроде не очень его поддерживают, но при этом мы сами понимаем, что это очень добрые, наивные и, в общем, в принципе, прекрасные люди.
И там не случайно, конечно, Васильева не просто звезда, но русская мама и грузинский папа. Но в Лисанском окружении это, конечно, тоже сделано нарочно.
Пожалуйста, да, я просто хотела тоже добавить в эту тему, что очень убедительно показано объединение всех участников в фильме, ну, все деревни, как они трижды выбегут, трижды катятся. И все друг другу помогают. Это, конечно, очень подкупает, это очень так вот, трогает. Ну, уверена, каждый зритель, и вот это вот, ну, сказка, не миф, а вот этой дружбе и большой семье, ну, он прям видно, вот сквозь фильм весь проходит. И вот эта интернациональность, опять-таки, папа, да, мама русская, это тоже как-то в духе, да, вот этой же идеи. Помните, да, что наши все, да, республики, родные. Но все равно очень теплое, конечно, несмотря на все вот эти критические замечания и колкости с вашей стороны, да, с стороны зрителя, очень приятное, конечно, для души этот фильм оставляет, конечно, после. Благодарим вас за выбор.
Кстати, мы смотрели уже здесь несколько лет назад фильм Алексея Куренева «Адам Кева», где сняли годом раньше, где та концерт «Кавказская медиана» играет Екатерина Васильевна. Она уже пробовала себя в кавказском контексте, но там она играла не русскую женщину, а там играла себя кавказскую женщину. А здесь она
играет. Я боюсь, конечно, сейчас быть насознанным, но у меня ощущение, что в этой картине финал, где возникает вдруг пропасть впереди и на этом месте вдруг заставляет театр, но я боюсь, конечно, быть сейчас, повторяю, вульгарным, социологическим, как я говорил, у меня ощущение, что это было предвестие того, что вот эта идиллия вот оборвется.
Куда катится красное колесо?
Вот ужас-то в том, что сегодня мы проецируем, может быть, наш последующий опыт на то, я боюсь сейчас утверждать, что такая была мысль у режиссера, но на самом деле, когда вдруг возникает этот обрыв, а люди бегут и еще надеется догнать этот барабан, а он уже почти в пропасти. Не знаю. Во всяком случае, я вздрогнул, когда я увидел эту пропасть. Я
ну, сейчас, да, сейчас этот пяч смотрится совсем по-другому, чем в 70-х годах, безусловно. Несмотря на то, что вроде как вот этот марш их, и самое удивительное, да, направление этого марша, они же с самого начала начинают спускаться вниз.
Но до конца-то Кармен, то, что вы видели, самое удивительное, что возникает вдруг Тореадор и все, что связано с Кармен, Нипом, да, накануне этой гибели, то тоже не случайно.
Но, с другой стороны, там есть какие-то вещи, связанные с особой функцией такого народа, духового оркестра, сонатичного. Не случайно я вам вспоминал и вспоминали Чехов. Мне кажется, что все-таки форма убийства. Потому что это прямо как-то на поверхности. И особая роль вот этих народных духовых оркестров, которые вдруг в кинематографиях разных стран в 60-е годы прям так были разбросаны, да? Как некий такой символ идиллии. Опять идиллии. Где те, что как у формулы, где тот же самый суровый отец, который кажется не очень, да, он такой неловкий, может быть, не очень выполняющий свои отцовские функции и прочее. Но в конце концов здесь замечательный танкер, когда американцы идут, да, просто над ним дышат, над этим рекламалом в лучшем своем репленовом костюме, который явно не для села. Папа, который очень доволен, что наконец-таки этот долг проступает. Поэтому, мне кажется, зацепление каких-то таких общих мотивов и тем того времени. И, с другой стороны, вот этот немножко необычный финал, который, кажется, тогда в то время оказался таким немножко приставным и искусственным, а сегодня вдруг обретает почти такое мифологическое значение.
Скажите, пожалуйста, Скажите, пожалуйста, а фильм «Жил певчий дрозд» был до или после этого фильма?
После.
После. Если после, 70. Тогда вообще как-то все...
Ну, фактически, происходит... Они, в общем-то, получается, что параллельно, потому что «Жил певчий дрозд» под самый новый 71-й год, декабрь 70-го, был сдан, и как раз 70-го вышел этот фильм. То есть, в общем-то, они снимались фактически.
Смотрите, там тогда получается, ну и в этом фильме, в том это основная тема, как бы предательство своего призвания, то есть последнее. Вот, и здесь с этого начинается, собственно, этот фильм, с того, что он бросает свою эту трубу, или, вот, и там, бросит ли мальчик, мы все время думаем, да, там он не передумает. Вот. И там вот эта мелодия, которая все время придает и не занимается ею. И параллельность очень интересная и какая-то трагизированная немножко. Там больше, конечно. Но тема предательства призвания.
И там... Ну, я не думаю, что предательство тема «Желтый дрозд», там как раз такая диалектика, что кажется, что он не занимается музыкой, что он как бы предает свой дар, и это, да, действительно его как бы грех, в то же время он все время кому-то помогает, он живет жизнью, реальной жизнью, все время подхватывает чьи-то беды, чьи-то судьбы, и как раз там вопрос в том, что, а что важнее, а может быть участие в жизни не менее важно, чем быть композитором, сочинить тему Баха. Понимаете, это все-таки сложнее вода расселяния. Здесь, в общем-то, колебание между идиллией и притчей, конечно, и вода расселяния гораздо более, я бы сказал, разработан и жанрово, и кинематографически, да, в своей диалектике, да. Здесь этой диалектики, в общем-то, нет, то есть, как сказать, декларация. И мальчик не предаётесь, как раз.
Да, я тоже хотел сказать, да, он остается.
Человек.
Ну, он абсолютно, это просто вот приводной линии сюжета, откуда должна была появиться.
Да, а здесь как бы призвание, которое вот его
охватывает. А мальчик, как-то, по-моему, причем мальчик настолько хорошо, вот шел очень хорошо, как это мальчик подобран. С самого начала сказано, что этот мальчик, это тот мальчик, который, как что нужно мальчик, вот, если у него получилось издать этот первый звук, что само по себе чудо, потому что, в принципе, это практически невозможно, если кто-то играл на духовых инструментах, что такой маленький мальчик издал нормальный звук. Но вот, да, нет, ну, я думаю, как в любом, все-таки ранней работе любого мастера в дальнейшем, есть все вот эти вот претензии, которые мы можем предъявить, но при этом я согласен, что очарование этого фильма, по-моему, сохраняется, то есть это запустя абсолютно. То есть когда мы начинаем разбирать, да, но вот если просто посмотреть, я тоже очень давно его видел, я с удовольствием посмотрел, особенно на большом экране.
Да, я сказал, что он бы сейчас стал лучше, чем он даже. А у нее сразу двойная, как бы ты когда внутри фильма, ты понимаешь, что здесь можно было бы сократить, здесь как-то не очень. А когда берешь его как целое, он вдруг вырастает. Он удивительный такой фокус. То, что перейдем к Никите
Михайловичу. Да, нет, я хочу вас развеселить.
Сейчас там вот задавали молодой человек.
Да, у меня просто возник такой вопрос. Просто интересный вопрос, вот можно ли было бы сделать ту же самую историю про оркестр, про этого мальчика на русской почве, на кавказской. И вот мне кажется, я не знаю, как вы думаете, но это было бы намного сложнее сделать, потому что кавказцы, вот эти грузины, они же такой музыкальный, веселый народ, и очень сложно себе представить, например, каких-нибудь русских вот этих вот крестьян, которые косят сено, и в то же время играют там духовая музыка, мальчик сидит, играет мальчик на берегу.
Ну, можно абсолютно верно.
Не болит голова у тебя.
А?
Не болит голова у
тебя. Нет, ну просто сейчас я говорю, да, абсолютно можно. Конечно.
Я вам как раз отвечу сейчас. Можно ли? Значит, я вам расскажу историю своего детства. Я был в оркестре, в духовом. Несколько дней. В пионерском лагере. Значит, я был в 4-м или в 5-м классе. Ну, буквально вот этот самый возраст. Вот. У меня там играли друзья, и вот я там все приходил, я вот так торчал перед ними всеми. Значит, я наслаждался этими репетициями. Вот. И вдруг один мальчик уехал. И мальчик как раз вот с большого барабана. Вот. А в четвертом или пятом классе я был чуть ниже, чем сейчас. Ну вот ростом с этот барабан круглый. Вот. И значит задача, лагерь огромный, 26 отрядов. И оркестр духовой, это вот просто важнейшая часть. Вот. И вот задача такая, идти играть. Оркестр идет играть, я иду бью. И вдруг, значит, все разваливается, потому что начинает всех хохотать. Идет барабан с ножками. Человека не видно вообще. Вот. И, значит, я так пару раз походил, а к нам военные приезжали, еще там что-то было. Значит, 2-3 мероприятия, мне сказали: Женя, большое тебе спасибо, но больше не ходи, ты просто разваливаешь все. Это слишком смешно. Ты просто вот все переводится вообще совсем. Ну, в общем, очень ладно, я попрощался. Поэтому вот вам ответ, вот как можно на русской почве создать что-то
подобное. Знаете, у нас просто есть немножко такое предубеждение, которое связано с общим процессом раскрестьянивания, который на самом деле идет везде, это общий мировой процесс. Я знаю только одну страну, где это не происходит, это Украина. Но это особый разговор. Но вот 20 лет перед тем, как работать в музее кино, до того, как я вот начал работать в Третьяковке, я первый в своей жизни работал в образовании. И какое-то время мне пришлось поездить так, по центральной России, потому что мы здесь, московские ребята, поддерживали какие-то начинания ребят в центральной России. Такая самая глухая, самая ничемная земля, и переход, например, через Полосицу, вот, там юг Рязанщины, да, это как раз замечательная абсолютно земля, особенно если вы по основам едете, вы просто видите, вот как на карте это через Полосицу рисуют, потому что вот кусок чернозема идет, потом суглинок, чернозем, суглинок, и это вот как это на карте нарисовано. Почва, это на самом деле, это не преувеличение, оно так и есть. И в абсолютно глухом, я сейчас помню, Сасово, 200 дворов, музыкальная школа. У них все это начало 2000-х, еще совсем другое время, очень небольшая государственная поддержка. Они музыкальную школу сохраняли, они в ней играли, у них был духовой оркестр, не просто духовой оркестр, как в музыкальной школе положено под отделение народных инструментов. У них еще был оркестр условно-симфонический. То есть понятно, что им не хватало состава, но у них были первые скрипки, вторые скрипки. И оказывается, что для людей в деревне, в небольшом городе, это очень важно. И вообще они эту музыкальную школу пытались закрыть, потому что она была не элементарной. Я не знаю, что бы сейчас, а я рассказываю, что было 20 лет назад, и значит, это было в народе. Эту музыкальную школу пытались закрыть, потому что она нерентабельная, естественно. Она не дает великих музыкантов и не может дать великих музыкантов. Вообще задача детских музыкальных школ, она другая изначально. Но вы не представляете просто, как они все были горды, что у них вот есть единственная в этом районе сельская музыкальная школа. Это было очень важно для идентификации всех жителей этого села. Другое дело, что, конечно, это разрушается. Но то, что это было в 70-м году, реально, у меня даже сомнений в этом нет, потому что это и в 2000-м году. И здесь не важно, что это Кавказ, так уже было и в России. Ну, мне это, конечно, я думаю, что и сейчас есть, несмотря ни на что.
Наверняка есть в разных регионах по-разному, но тем не менее есть замечательные маленькие городки, где есть. Вот мне говорили про Владимирскую область, где действительно ребята, которые уехали из Москвы, там купили дом и завели музыкальную школу в таком маленьком селе, и к ним стали приходить люди из другого села. Понимаете, когда несколько сел оказалось, двое москвичей, муж и жена, сделали это своими руками. Так нет, на самом деле это не зависит, это не этническая вещь. Просто на Кавказе очень укорененные древние традиции, и на этой почве были, соответственно, все надстройки, которые тоже могли существовать.
Да, пожалуйста.
Осталось от последнего момента, который я пытаюсь понять, когда они побежали, у них такое ощущение радости, света, радости, и вдруг я понимаю, что это я вижу пропасть. когда в кадр идет пропасть. И вдруг у меня вопрос, а они ее не видят. То есть вот это вот ощущение какой-то беспомощности у меня появилось. Вот очень странно. Сначала я подумала, что это как сон и вдруг пробуждение, а потом я поняла, что абсолютно беспомощности моей. Потому что я это вижу, а они радостны. Они знают, что там пропасть.
Ну, это вот значит, о чем Мама Хич говорит, что сегодня мы на это смотрим, но чисто теоретически, детки социально-этнологически, если они живут в этой местности, они, конечно, должны знать, что там пропасть. Но понятно, что в пространстве фильма это про другое, про то, о чем вы говорите, о чем говорил Мама Хич.
Я его не сразу поняла, потому что я вижу этого человека, который дирижер, который вдруг светлее становится, он как улыбается, улыбается как-то бешено.
Да, вы хотите...
Странное чувство, я не могу его понять.
Вы хотите что-то ответить?
Я хотела добавить, что они точно видели, потому что сбоку бегали два человека, которые бежали по краю.
Да.
Так что все в порядке. Там все видят.
Да, еще.
Можно, во-первых, я хотела сказать в комментариях, что у меня вот было как-то чуть-чуть неуютно смотреть, что ли, этот фильм, но мне казалось, что вот в этой местности должна быть какая-то своя традиция, вот местной музыки. А не такой вот академической, европейской, вот что почему-то у этом элемент вообще она никак не представлена, что какой-то какой-то такой внешний давление, что ли, элемент. И вот у меня был второй вот как раз, ну как бы я не так много, наверное, смотрела советского кино, но вот на похожую тему я смотрела только не болит. Голова Дятла, и там тоже похожая история, как молодой мальчик, ну, еще как его путь становления музыки, окружающие против его этого увлечения. Но вот то, что вы говорили недавно вообще, вот, то, что я знаю из своего опыта, что такое мне встречалось наоборот, скорее, какое-то уважение перед музыкантами, а не то, что все против того, чтобы мальчик занимался музыкой, и вот так удивительно, что приходит у меня такой протест, что такого он находит выражение именно в занятиях музыки, а не в чем-то еще.
Я единственное могу просто что вам сказать. Ну, во-первых, они, конечно, это же не музыкальная школа, они чудики. Деревенские оркестры, они все это свадьбы похороны, вот так, по большому счету. Он там, кстати говоря, мы говорили, что мы на 7 ноября еще один привет от советской власти. Мы там на 7 ноября играем и на 1 мая.
Это играют Шопена и Бизе.
А также они играют на свадьбах и на похоронах. И это такое явление, оно опять-таки, оно не советское, оно общеевропейское. Это очень смешно в Чехии. Вот опять я вспоминаю, я видел это в Чехии, когда приехал в город Славков. Ну, у Бруна это вот тот самый, где, собственно говоря, сражение на Аустерлице было. И мы попали на похороны, вот видели абсолютно такой деревенский. Я просто удивился, что вот мало что изменилось с 60-го года у Формана, вот точно такой же типаж людей, точно такие же деды какие-то странные, и они идут, играют и через весь город, потому что город это, в общем, на самом деле деревня, просто по-другому выглядит. Потому что это чешская деревня, новоаравская точнее, и идет эта похоронная процессия. Поэтому, в этом смысле, мне кажется, это абсолютно органично. То есть здесь нет,
да.
И это вопрос не про этническую музыку, потому что это такое общее, ну это общемировое явление, вот эти духовые оркестры. Оно понятно, что это явление нового и новейшего времени. Но мне кажется, это вот наш сейчас очень модный антиколониальный дискурс просто заслоняет нам наши очи, и мы видим то, чего люди того времени, и я думаю, даже очень многие современники не видели. Это не в пику национального, это просто то классическое интернациональное, которое становится общесалом общечеловечества.
Дело в том, что эти духовые оркестры были одинаковыми по всему Союзу, и не только
в Америке, а и в Японии.
Это же частность этого высокогорного населения, как бы, общей культуре. Для них это как бы причастность к европейской культуре, если хотите, поэтому Кармен, поэтому эти марши. И действительно, там праздники, похороны и свадьбы, собственно, их репертуар. Но это не национальная музыка, это вообще вот причастность к большому миру. А вот музыкальность, которая есть в них, это уже как бы народу присуще, это не какие-то сверхпрофессиональные
народы присущие музыкальность. Нет народа без музыкальной традиции. Просто не существует в мире. Мы долго не нашли ни одного народа без музыкальной традиции.
Я не случайно вспомнил жена Ничулаева эти дагестанские праздники музыкальные. Это совершенно другое явление. Абсолютно другое явление, не то, что мы видели здесь. И там играют на национальных инструментах, там поют потрясающие песни, причем такими гортанными голосами, которые через ущелье летят. Их слышат на другой стороне, на другой горе. И там поразительные совершенно танцы, которые тоже, надо сказать, это потрясающее искусство городоходцев, которые идут над пропастью по канату и не падают. И это потом влияет на танец. Это потрясающая грация. Я бы сказал, если мы говорим вот сейчас об этом,
насколько здесь идеализирована,
картина этого народа, я вас хочу адресовать к поэме Пушкина «Кавказский пленник». Прочитайте «Кавказского пленника» сейчас свежими глазами, и вы увидите, как там все не так, как нам в школе говорили. Что Пушкин на самом деле, конечно, это была идиллия сентиментализма, когда вот примитивные так называемые народы, которые живут реально жизнью, добрые, живущие любовью, как черт Лешенко, который бросается в рейх, когда освобождается его любимой, жертвой своей любовью. А потом будущего упрек Олегов, цыган, ты для себя лишь хочешь воли. Правда? Вот эти уклады народов, которых Пушкин описывает и в «Цыганах», и в «Кавказском пленнике», как противовес эгоизму современного человека и имперской политики, это очень любопытное явление, мы должны просто перечитать Пушкина. И для меня сегодняшняя картина вот этого горного селения в каком-то смысле перекликнулась с тем образом в «Кавказском пленнике», как описано, описан уклад этого села, куда попал пленник. Ну, это правильная история, извините.
А я только подумал, что музыкально, знаете, что интересно, там же они играют три больших произведения, ну, в смысле, это что не полезно. И это, как ни странно, значит, это Дезер Кармен, это вот европейский, это русский военный марш, дореволюционный, и это насилие, я вызвал, 70. Это просто современное, это то, что играется сегодня, то, что он услышал, откуда же эту музыку он спрашивает, 70. Сопот 70 это год, Сопот это самый известный в социалистическом лагере фестиваль популярной музыки. Поэтому там на самом деле так чаще разбираться, там очень все продумано.
Вот сейчас тогда микроскоп вопрос по поводу как раз музыкального подбора. Вопрос всем, кто скажет, Дани. Показалось ли бы здесь фальшивым, если бы вместо Бизе прозвучала бы 9-я симфония Бетховена?
Да, показалось, особенно после вчерашнего выступления Юрия Борисовича Нашевича у нас, потому что он посвятил целую сентенцию тому, почему нужно в Организации Объединенных Наций играть не 9-ю симфонию, а 5-ю, где судьба стучится в ней. И он как раз говорил о цинизме и лицемерии всех этих людей, но всех чиновников, вне зависимости от национальности, вот с какими лицами они слушают эту 9-ю симфонию. Ну, извините.
Не-не-не, все правильно, да, поэтому, да.
Да, пожалуйста, микрофон.
Да, конечно.
Вот. На самом деле, не так много хочу сказать. Просто в дополнение к вашему плану, Кирилич, по поводу того, как, насколько актуальна вот эта вот смена картины Кавказа в настоящий момент. Потому что вот недавно закончился Гиковский фестиваль фильмов, и там премию за лучшую режиссерскую работу в игровой сфере получила как раз уже картина с Кавказа, где также в первой половине мальчик, по-моему, там из Армении, и такая комедийная, полукомедийная история о хорошем мальчике, о взаимоотношениях с бабушкой. Вот. И тут появляется просто старший брат, который говорит, ну, не надо идти моей дорогой. И неожиданно в какой-то момент мы погружаемся вот в эту, вот в его мир, в мир старшего брата, где Кавказ уже не такой милый, а это действительно, ну, те темные коридоры, где, которые показывал, допустим, Балагов, все эти тесноте. Вот, и тоже такое понимание, что, ну, не все так радостно в этой маленькой стране. Спасибо.
Да, конечно, спасибо. Это не реалистическая картина, это идеалистическое, конечно, представление. Объяснение других проблем в то же время. Но, тем не менее, не надо воспринимать это как ущерб, ущерб картину уклада Северного Кавказа.